Сергей Сурин. Пушкинская эпоха. Преддверие. XVIII век. Иллюстрации к аудиокниге вы можете посмотреть в PDF-приложении. Введение. В ожидании полета гения. Построение космодрома. Эта книга об истории русской культуры и прежде всего об истории литературного языка и художественной мысли в XVIII веке. При этом мы незаметно откусим и вкусный финал предыдущего столетия, вторую половину царствования Алексея Михайловича и его сыновей, регентство Софьи Алексеевны и приход к власти ее энергичного брата. С точки зрения культуры, откушенный временной отрезок не менее продуктивен по сравнению с первой четвертью следующего века, когда уздой железной полусонную Россию царь-реформатор поднял на дыбы. XVIII век – это преддверие пушкинской эпохи. Александр Сергеевич взлетел как огромный орел над нашим необъятным пространством, над всей нашей историей и затмил несколько поколений людей, которые, как это видится сегодня, подготавливали взлет будущего национального гения. Примерно так в середине XX века собирали в космос Юрия Гагарина. Над техническим оснащением полета в 123 организациях, в том числе на 36 заводах, работали тысячи ученых и инженеров. В качестве тренировки запустили 6 беспилотных аппаратов. Оказавшись в тени мощных пушкинских крыльев, люди, готовившие его полет, забыты, сброшены жестокой рекой времен в пропасть забвения. Они не стали нашими современниками. Нам не до них. И все-таки давайте ненадолго приостановим бешеный ход нашего времени и заглянем в дела давно минувших дней. Забывая о своем прошлом, мы обедняем и обкрадываем себя. Становимся мошенниками в свой собственный адрес. Попробуем взять их на наш нынешний ковчег. Кто знает, может, они окажутся недостающим звеном в какой-нибудь важной цепочке и помогут нам разобраться в самих себе. Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем? Так Поль Гоген назвал свою картину. Отставание от Франции. История как игра в догонялки. Среди прочего, я буду говорить о том, как Россия, изрядно отставая с точки зрения художественной мысли, догоняла Францию в сфере культуры. На вопрос «Как я сравниваю мысли?» говорю словами Баратынского «силой и глубиной, и еще актуальностью». Мы стартуем со второй половины XVII века. Тогда в России начал писать стихи монах Симеон Полоцкий, которого считают первым русским поэтом. Вот только вряд ли сегодня мы будем в повседневной жизни обращаться к его творчеству. А это очень важный критерий. Что значит обращаться к творчеству? Например, это когда вспыхнувшие в голове или сорвавшиеся с языка нашего современника слова поэта точнее и быстрее других слов описывают эмоциональное состояние. Увы, такие слова точно не из наследия Полоцкого. Когда 21-летний Симеон еще учился в Киево-Могилянской коллегии, во Франции уже ушел из жизни Рене Декарт, чья фраза «когито эрго сум» — «мыслю, следовательно, существую» — часто вертится у нас на языке, а систему его координат проходит, чуть не сказал «знает», каждый школьник России. Знакомые нам слова «абсцисса» и «ордината» Декарт ввел в обиход, когда Полоцкому было 8 лет. Один из первых поэтических сборников во Франции вышел в 1547 году. «Œuvre poétique» – «Поэтические произведения». Кроме переводов Гомера, Вергилия, Горация и Петрарки, в него вошли стихи Пьера де Рансара. «Годы жизни» 1524-1585. Французского поэта, который считается первым представителем национальной поэзии нового времени. В 1554 году он стал придворным поэтом Генриха II. Первый поэтический сборник в России «Рифмологион» Семёна Полоцкого выходит в 1678 году. Отставание от Франции 130 лет. А силаботоническая система в поэзии, циклическое чередование ударных и безударных слогов, появляется в России в 1730-х годах, через 110 лет после того, как Мартин Опец изложил ее в книге о немецком стихотворстве. В 1824 году Грибоедов читает на званых петербургских обедах под кофе и сигареты свою бессмертную комедию, которая тут же растаскивается на цитаты. Они до сих пор в нашем обиходе. Но если убрать из текста комедии сатиру на московское общество, то Чацкий незамедлительно превратится в мольеровского Альцеста, которого Грибоедов аккуратно перенес на русскую почву. Год рождения знаменитого героя Мольера – 1667, опубликована пьеса «Мизантроп». Следовательно, Альцест старше Чацкого на 150 лет. В 1667 году в России еще не было театра, а церковный поэт Семён Полоцкий говорил царю о необходимости взыскать премудрости. Через 30 лет о взыскании премудрости побеседует патриарх Адриан и молодой царь Петр Алексеевич. Через 80 лет сетовать на скромное число образованных людей в России будет Александр Сумароков. Через 140 лет этой же проблемой обеспокоится Михаил Спиранский при организации Царскосельского лицея. Итак, появление в России первого церковного поэта соответствует по времени расцвету творчества Мольера, одного из самых востребованных в нынешнем театре драматургов, и уходу из жизни Рене Декарта, и поныне влиятельнейшего философа и математика. Впрочем, не будем забывать, что Декарта с его практикой сомнения и размышления с чистого листа благополучно выдавили из Франции. Думаю, мы не сильно ошибемся, если обозначим отставание российской художественной мысли от французской в конце правления Алексея Михайловича Тишайшего в 130-150 лет, как разница в возрасте между Альцестом и Чацким. У Рембрандта по жизни не получилось быть французом, но умер он тоже в период Алексея Михайловича Тишайшего, когда Семён еще только начинал составлять свой первый поэтический сборник. И до сих пор каждый петербургский экскурсовод останавливает быстрый пробег уставших туристов по Эрмитажу, чтобы за полторы минуты объяснить, что же нарисовано на его великой картине. Выравнивание позиций. Петр I попытался гигантским скачком, сломав вековые устои и с небывалой силой расколов общество, еще не оправившееся после церковного раскола, догнать Европу в технологическом отношении. И во многом ему это удалось, судя по выигранной Северной войне. Сокращение же отставания в сфере культуры и художественной мысли будет идти плавно, без ускорения и поднятия на дыбы, хотя иногда будет казаться, что, отставая, Россия квантовыми скачками забегает вперед. Так Семен Полоцкий окажется современником Гийома Аполлинера. Годы жизни 1880-1918, а Антиох Кантемир — французского философа Ролана Барта. Годы жизни 1915-1980. Довершит процесс выравнивания пушкинская эпоха, самое яркое время русской истории. Уже после смерти национального гения Михаил Юрьевич Лермонтов своим романом «Герой нашего времени» по свежести и глубине мысли и по нелинейной структуре произведения не только догонит, но и опередит французскую художественную мысль первой половины XIX века в лице ее главных апостолов Анаре де Бальзака, Стендаля и Виктора Гюго. Роман Лермонтова удивительный сборник стихов Баратынского «Сумерки» и, на первый взгляд, традиционная капитанская дочка Пушкина — это прорыв на многие десятилетия в будущее. Конечно, по количеству великих писателей, объему написанного и степени влияния французская литература по-прежнему была вне конкуренции, но апостолы российского «Золотого века», пусть и немногочисленные, стали сопоставимы с европейскими гениями и выровняли основные культурологические позиции. Отставание России от Франции остро ощущал молодой Пушкин. Александру не хватало на родине практики увлекательного разговора высшей образованности. Он полагал, что в Париже эти разговоры давно уже стали ежедневной нормой и очень хотел выехать за границу, чтобы в том числе убедиться в этом воочию. Но его так и не выпустит царь. Вместо него в Европу в 1843 году поедет Баратынский. Прожив в полгода в Париже, Евгений Абрамович напишет: «Жизнь в чужих краях тем особенно прекрасна, что начинаешь больше любить свое отечество. Достижения цивилизации здесь не столь блестящи, как полагают. Жители, коих я видел доселе, не стоят русских ни сердцем, ни умом». Итак, начинаем наше путешествие. Кого мы возьмем на борт парохода современности? Семен Полоцкий. Годы жизни 1629-1680. «Моя родословная. Отец. Гавриил Петровский-Ситнианович. Состоятельный купец. Владел лавками и занимал должность в Полоцком магистрате. Если б не имя, полученное в монастыре, был бы первым русским поэтом Самуил Гаврилович Петровский-Ситнианович. В семье, кроме Самуила Семеона, было еще два брата и одна сестра. Мать, Татьяна Петровская-Ситнианович, по смерти мужа вышла замуж за богатого вдовца Емельяна Шеремета. Он входил в круг православных лиц в магистрате Полоцка, которые обеспечили сдачу города войску Алексея Михайловича в 1654 году. Полоцкий первым в русской истории зафиксировал ритмизованный текст, применив силабическое стихосложение. В строках одинаковое количество слогов, но еще нет стихотворной стопы с цикличным чередованием ударных и безударных слогов. Хореем и ямбом, которые относятся к силаботонической системе стихосложения, впервые напишут через 70 лет Тредьяковский и Ломоносов. издал поэтические сборники и написал пьесы. Комедия и трагедия включены в сборник «Рифмологион». Призвал царя взыскать премудрости, то есть заняться образованием верноподданного народа, и сам составил проект первого российского высшего учебного заведения. Славяно-греко-латинской академии, где будут учиться Кантемир, Тредьяковский и Ломоносов. Написал искусствоведческую работу «Трактат об иконописи». Был призван задолго до следующих поэтов Михаила Муравьева и Василия Жуковского обучать царских детей Ивана V, царевича Алексея, Федора III и царевну Софью. Назвал государя в заглавии стихотворения «Орлом российским». Запустил традицию, написал царю оду «Получи государственное угощение». Уговорил царя Федора Алексеевича открыть при дворе типографию, свободную от цензуры патриарха. Ловкая образовательная комбинация и тихое взятие Полоцка. В год смерти Рене Декарта 21-летний Симеон окончил Киево-Могилянскую коллегию, где все занятия до 1780-х годов проходили на латыни, а кроме нее изучали церковнославянский, польский и греческий. И по легенде, одним из первых открыл ловкую образовательную комбинацию для православных. Зная, что у иезуитов система обучения получше, Симеон временно меняет православную конфессию на католическую, чтобы его с радостью приняли в Виленскую иезуитскую академию. До краев наполнившись знаниями, Симеон возвращается в 1656 году обратно и в Полоцк, и в православие, чтобы спокойно работать учителем школы при православном монастыре. Такая вот двойная конфессиональная ходка с мощным образовательным эффектом. В том же 1656 году, когда во Франции издаются письма провинциала Паскаля, а Людовик XIV смотрит спектакль по пьесе Мольера «Влюбленный доктор», впервые прозвучал ритмизованный текст на русском языке. Когда Полоцк в ходе русско-польской войны тихо сдался без боя 27-летнему Алексею Михайловичу Романову, не зря же царя звали Чешайшим, Симеон, ровесник царя, вместе с настоятелем монастыря организовал встречу ликовавшего населения с Чешайшим в поле за городскими воротами. Ученики Симеоновы негромко, но с выражением читали отрывки из специально написанного учителем стихотворения, в третьей части которого государь всея Руси сравнивался с римским императором Константином.
«Чудно как-то, ритмично и слова нараспев», — подумал царь. «Но с Константином сравнение очень своевременное. Пусть еще пишет».
Из Полоцка в Москву. И Симеон писал еще. Через 4 года в московском Кремле читал, представляясь царю, новые вирши, не догадываясь, что получается немного в духе Маяковского.
«Без тебя тьма есть, как в мире без солнца, светишь нам всегда».
«Ты же теперь Полоцкий?» — уточнил царь, с удовольствием почувствовав себя источником света на земле. И поэту отвели комнаты в Спасском монастыре, назначив содержание как дворцовым слугам, чтобы не останавливался на достигнутом. Ну а еще через 6 лет, когда в Лондоне вспышка бубонной чумы унесла 20% населения города, а в Париже Мольер исполнил главную роль в своей же комедии «Мизантроп». Обосновавшийся в столице Симеон Полоцкий, выступив перед царем с очередным стихотворным посвящением, Алексей Михайлович знал, где не столкнешься с Симеоном, услышишь приятное и ритмичное в свой адрес. Сказал далее презренной прозой о необходимости «Взыскайте премудрости». Это была рекомендация царю повысить уровень образования на Руси. Последствия недостаточной образованности народа, в отличие от бубонной чумы, не столь очевидны на первый взгляд, но могут оказаться гораздо страшнее.